Глава 25. Разговор с голым инженером. Появлению Остапа Бендера в редакции предшествовал ряд немаловажных событий. Не застав Эрнеста Палча днем, квартира была заперта, и хозяин, вероятно, был на службе, великий комбинатор решил зайти к нему попозже, а пока что расхаживал по городу. Томясь жаждой деятельности, он переходил улицы, останавливался на площадях, делал глазки милиционеру, подсаживал дам в автобусы и вообще имел такой вид, будто бы вся Москва с ее памятниками, трамваями, мусельпромщицами, церковками, вокзалами и афишными тумбами собралась к нему на раут. Он ходил среди гостей, мило беседовал с ними и для каждого находил теплое словечко. Прием такого огромного количества посетителей несколько утомил великого комбинатора. К тому же был уже 6 час, и надо было отправляться к инженеру Щукину. Но судьба судила так, что прежде чем свидеться с Эрнестом Палчем, Остапу пришлось задержаться 2 часа для подписания небольшого протокола. На театральной площади великий комбинатор попал под лошадь. Совершенно неожиданно на него налетело робкое животное белого цвета и толкнуло его костистой грудью. Бендер упал, обливаясь потом. Было очень жарко. Белая лошадь громко просила извинения. Остап живо поднялся, его могучее тело не получило никакого повреждения. Тем больше было причин и возможностей для скандала. Гостеприимного и любезного хозяина Москвы нельзя было узнать. Он в развалку подошел к смущенному старику-извозчику и треснул его кулаком по ватной спине. Старичок терпеливо перенес наказание. Прибежал милиционер. «Требую протокола!» — с пафосом закричал Остап. В его голосе послышались металлические нотки человека, оскорбленного в самых святых своих чувствах. И стоя у стены малого театра, на том самом месте, где впоследствии был сооружен памятник великому русскому драматургу Островскому, Остап подписал протокол и дал небольшое интервью набежавшему Персидскому. Персидский не брезговал черной работой. Он аккуратно записал в блокнот фамилию и имя потерпевшего и помчался далее. Остап горделиво двинулся в путь. Все еще переживая нападение белой лошади и чувствуя запоздалое сожаление, что не успел дать извозчику и по шее, Остап, шагая через 2 ступеньки, поднялся до 7-го этажа Щукинского дома. Здесь на голову ему упала тяжелая капля. Он посмотрел вверх. Прямо в глаза ему хлынул с верхней площадки небольшой водопадик грязной воды. «За такие штуки надо морду бить», — решил Остап. Он бросился наверх. У двери щукинской квартиры спиной к нему сидел голый человек, покрытый белыми лишаями. Он сидел прямо на кафельных плитках, держась за голову и раскачиваясь. Вокруг головы была вода, вылившаяся в щель квартирной двери. «О-о-о!» — стонал голый. «О-о-о!» «Скажите, это вы здесь льете воду?» — спросил Остап раздраженно. «Что это за место для купания? Вы с ума сошли?» Голый посмотрел на Остапа и всхлипнул. «Слушайте, гражданин, вместо того, чтобы плакать, вы, может быть, пошли бы в баню? Посмотрите, на что вы похожи, прямо какой-то пикадор!» «Ключ!» — замычал инженер. «Что ключ?» — спросил Остап.
«От квартиры.
Где деньги лежат?»
Голый человек икал с поразительной быстротой. Ничто не могло смутить Остапа. Он начинал соображать, и когда, наконец, сообразил, чуть не свалился за перила от хохота, бороться с которым было бы все равно бесполезно.
«Так вы не можете войти в квартиру? Но это же так просто!»
Стараясь не запачкаться, а голова, Остап подошел к двери, сунул в щель американского замка длинный желтый ноготь большого пальца и осторожно стал поворачивать его справа налево и сверху вниз. Дверь бесшумно отворилась, и голый с радостным воем вбежал в затопленную квартиру. Шумели краны, вода в столовой образовала водоворот, в спальне она стояла спокойным прудом, по которому тихо лебединым ходом плыли ночные туфли. Сонной рыбьей стайкой сбились в угол окурки. Воробьяниновский стул стоял в столовой, где было наиболее сильное течение воды. Белые бурунчики образовались у всех его 4 ножек. Стул слегка подрагивал и, казалось, собирался немедленно уплыть от своего преследователя. Остап сел на него, и поджал ноги. Пришедший в себя Эрнест Палыч с криками «Пардон! Пардон!» закрыл краны, умылся и предстал перед Бендером, голый до пояса и в закатанных до колен мокрых брюках.
— Да, — сказал Остап, — так это вы, инженер Щукин?
— Я... Только уж вы, пожалуйста, никому не говорите. Неудобно, право.
— О, пожалуйста, антерну, тет-а-тет, в четыре глаза, как говорят французы. А я к вам по делу, товарищ Щукин.
Чрезвычайно буду рад вам служить.
Гран-мерси, дело пустяковое. Ваша супруга просила меня к вам зайти и взять у вас этот стул. Она говорила, что он ей нужен для пары. А вам она собирается прислать кресло.
Да, пожалуйста, воскликнул Эрнест Палыч. Я очень рад. И зачем вам утруждать себя? Я могу сам принести сегодня же.
Нет, зачем же? Для меня это сущие пустяки. Живу я недалеко. Для меня это нетрудно. Инженер засуетился и проводил великого комбинатора до самой двери, переступить которую он страшился, хотя ключ был уже предусмотрительно положен в карман мокрых штанов.
Бывшему студенту Иванопула был подарен еще один стул. Обшивка его была, правда, немного повреждена, но все же это был прекрасный стул и к тому же точь-в-точь, как первый. Остапа не тревожила неудача с этим стулом четвертым по счету. Он знал все штучки судьбы. В стройную систему его умозаключений темной громадой врезывался только стул, уплывший в глубину товарного двора Октябрьского вокзала. Мысли об этом стуле были неприятны и навевали тягостное сомнение. Цепь этих горестных размышлений была прервана приходом главного директора. Уже один его вид возбудил в Остапе нехорошие чувства. —
Ого, — сказал технический руководитель, — я вижу, что вы делаете успехи. Только не шутите со мной. Зачем вы оставили стул за дверью, чтобы позабавиться надо мной?
— Товарищ Бендер, — пробормотал предводитель.
— Ах, зачем вы играете на моих нервах? Несите его сюда скорее, несите! Вы видите, что новый стул, на котором я сижу, увеличил ценность вашего приобретения во много раз.
Остап склонил голову на бок и сощурил глаза. — Не мучьте дитю, — забасил он наконец. — Где стул? Почему вы его не принесли? Сбивчивый доклад Ипполита Матвеевича прерывался криками с места, ироническими аплодисментами и каверзными вопросами. Воробьянинов закончил свой доклад под единодушный смех аудитории.
— А мои инструкции? — спросил Остап грозно. — Сколько раз я вам говорил, что красть грешно? Еще тогда, когда вы в Старгороде хотели обокрасть мою жену, мадам Грицацуеву, еще тогда я понял, что у вас мелкоуголовный характер. Самое большое, к чему смогут привести вас эти способности, это 6 месяцев без строгой изоляции. Для гиганта мысли и отца русской демократии масштаб как будто небольшой, и вот результаты.
Стул, который был у вас в руках, выскользнул. Мало того, вы испортили легкое место. Попробуйте нанести туда второй визит. Вам этот авесолом голову оторвет. Счастье ваше, что вам помог идиотский случай. Не то сидели бы вы за решеткой и напрасно ждали бы от меня передачи. Я вам передачу носить не буду, имейте это в виду. Что мне Гекуба? Вы мне, в конце концов, ни мать, ни сестра и ни любовница.
Ипполит Матвеевич, сознававший все свое ничтожество, стоял понурясь.
Вот что, дорогуша, я вижу полную бесцельность нашей совместной работы. Во всяком случае, работать с таким малокультурным компаньоном, как вы, из 40% представляется мне абсурдным. Воленс не воленс, но я должен поставить новые условия.
Ипполит Матвеевич задышал. До этих пор он старался не дышать.
Да, мой друг, вы больны организационным бессилием и бледной немочью. Соответственно, этому уменьшаются ваши паи. Честно, хотите 20%?
Ипполит Матвеевич решительно замотал головой.
— Почему же вы не хотите? Вам мало?
— Мало. — Но ведь это же 30 000 рублей. Сколько же вы хотите?
— Согласен на 40.
— Грабеж среди бела дня, — сказал Остап, подражая интонациям предводителя во время исторического торга в Дворницкой.
— Вам мало 30 000? Вам нужен еще ключ от квартиры?
— Это вам нужен ключ от квартиры, — пролепетал Ипполит Матвеевич.
— Берите 20, пока не поздно, а то я могу раздумать. Пользуйтесь тем, что у меня хорошее настроение.
Воробьянинов давно уже потерял тот самодовольный вид, с которым некогда начинал поиски бриллиантов.
лед, который тронулся еще в Дворницкой, лед, гремевший, трескавшийся и ударявшийся о гранит набережной, давно уже измельчал и стаял. Льда уже не было, была широко разлившаяся вода, которая небрежно несла на себе Ипполита Матвеевича, швыряя его из стороны в сторону, то ударяя его о бревно, то сталкивая его со стульями, то унося от этих стульев. Невыразимую боязнь чувствовал Ипполит Матвеевич, все пугало его. По реке плыли мусор, нефтяные остатки, пробитые курятники, дохлая рыба, чья-то ужасная шляпа, может быть, это была шляпа отца Федора, утиный картузик, сорванный с него ветром в Ростове, кто знает, конца пути не было видно, к берегу не прибивало, а плыть против течения бывший предводитель дворянства не имел ни сил, ни желания, его несло в открытое море приключений.